Радио «Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Граждане России задали вице-премьеру Дмитрию Медведеву удобные для него вопросы по интернету. Введут ли в школах преподавание албанского языка? Лидеры движения «Другая Россия» считают марш несогласных крупным политическим успехом оппозиции. В чем главный итог петербургской акции протеста? В Копенгагене снесен молодежный центр, конфликт вокруг которого вызвал массовые беспорядки. Как сложится судьба левацких молодежных коммун? Такие вопросы поставил перед нами понедельник, 5 марта. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. Вице-премьер правительства России Дмитрий Медведев сегодня провел интернет-пресс-конференцию. Граждане России 2 часа задавали ему вопросы, вернее, отвечал на них Дмитрий Медведев. Два часа. Из 8000 вопросов он выбрал сам или с помощью своих советников и помощников 43 вопроса. Немного беседовал с журналистами. В основном все крутилось вокруг судьбы национальных проектов. В основном спрашивали об этом. Было несколько вопросов, заданных завсегдатаем интернет-сообщества. В целом Медведев и с этим тоже справился. И поскольку такого рода мероприятия уже не новые для российских политиков, пример подал Владимир Путин, сейчас и о Медведеве по итогам этой пресс-конференции говорят как о человеке, который освоил вот новый способ общения с публикой. Давайте сначала подробнее поговорим о том, как проходила эта интернет-конференция. Олег Усов следил за тем, как Медведев отвечал на вопросы.
Организатор интернет-конференции предупредили, что на сайт не попадут обращения, не связанные с проблематикой 4 национальных проектов – здоровье, образование, доступное жилье и развитие агропромышленного комплекса. Всего в адрес Дмитрия Медведева поступило около 8000 вопросов, за которые проголосовали более 119 тысяч человек. Свои ответы первый вице-премьер начал с обсуждения проблемы обеспечения льготными лекарствами, то есть вопроса, который волнует большинство россиян. Дмитрий Медведев принял участие в акции предвыборного характера. Так считает первый заместитель председателя партии «Яблоко» Сергей Иваненко.
Человек, который номинируется на должность президента, и поэтому он должен встречаться с журналистами, с народом. Поэтому ничего такого необычного я тут не вижу. Я рассматриваю это как элемент предвыборной кампании. Ну, я думаю, что интернет – это очень перспективная технология. И, например, в Южной Корее считается, что предыдущий президент был избран именно благодаря интернету. Поэтому в России все такого рода новации, они, конечно, будут задействованы властью. Потому что геометрически растет число пользователей интернета, каждый год удваивается, поэтому... Думаю, это рационально.
Интернет-конференция была рассчитана в большей степени на особую категорию избирателей. Большой интерес подобная форма общения вызывает у молодежи. Глава Центрального совета движения «Мы» Роман Доброхотов считает, что среди его соратников мало кто отнесся серьезно к этому мероприятию.
Ну, вообще, если серьезно, конечно, тот факт, что выступает вот в этой интернет-конференции не Сергей Иванов, а именно Дмитрий Медведев, это, видимо, какой-то определенный все-таки сигнал. Тем более, что все-таки никто вообще, кроме из больших политиков, в таких интернет-конференциях не участвовал, кроме президента, да, это. То есть, в общем, тут достаточно однозначный сигнал. И, в общем, я лично, честно говоря, рад, что выступает молодыми людьми не Сергей Иванов. Все-таки из двух зол я бы выбрал меньше. Но, на самом деле, серьезно, из моих друзей никто к этому не относится. Это, скорее, такое спортивное соревнование. В прошлый раз соревновались, кто задаст самый такой интересный вопрос и ответит ли, соответственно, Путин на этот вопрос. Насколько я помню, про Ктулху он не ответил, зато ответил про гигантских роботов, которые будут охранять российскую границу. А про Дмитрия Медведева тут даже и особой конкуренции не было. Ясно было, что он должен ответить про приведы медведа. И он ответил на этот вопрос. А все остальное, что он там говорит, ну, ясно же, что он скажет, что он там еще может сказать. Что он, что Путин, все говорят одно и то же, а говорят никакого отношения не имеет.
Руководитель аналитической группы «Меркатор» Дмитрий Орешкин не смог назвать интернет-конференцию Дмитрия Медведева эффективным предвыборным мероприятием.
Ну, вообще жанр интернет-конференции, он, конечно, имеет отношение к выборам. Причем понятно, что по следам президента эта конференция проводилась. Он человек рациональный, поэтому он никаких пафосных обещаний избирателям, естественно, давать не может, не хочет, а наоборот объясняет, почему, скажем, нельзя повысить количество выстроенных квадратных метров жилья. Не очень это победительно. Вот ощущение создается такое, что, как в кино в известном было сказано, хороший ты мужик, но не герой. Во всяком случае, в моих глазах это смотрелось как ответ на мощное фронтальное наступление, развернутое конкурирующей группой так называемых силовиков или ястребов, которые тоже претендуют на лидерские позиции. И у меня не создалось ощущение, что вот это борец, который готов биться до конца за пост президента. То есть он как бы номер отбывал, довольно добросовестно отбывал, но это не та стилистика, не тот драйв, который наблюдается в предвыборной борьбе. Как будто бы он изображает роль преемника. На самом деле, мне кажется, что он ее изображает, равно как и Сергей Иванов, что это обе фигуры такие из операции прикрытия, что называется. А на самом-то деле персонаж, исполняющий функции президента в следующем цикле, будет изъят откуда-то из других источников. Но вот, тем не менее, как бы предвыборная борьба как бы ведется, ну и Медведев общается с избирателями. Рационально все было сделано, но вот опять же, тональность такая сугубо деловая. Это похоже на селекторное совещание. Такой доброжелательный, очень вежливый, очень приятный человек его проводит. Но вот нет такого ощущения, что он наконец шашкой впереди боевого отряда. И в этом смысле, мне кажется, он проигрывает хотя бы по темпом решения задач. Ну, не может быть через полгода скачок в строительстве жилья. Не может через полгода улучшено снабжение лекарствами фундаментально. Не могут резко подняться пенсии, улучшиться образование и так далее. Это все долгосрочные проекты, причем очень проигрышные на самом-то деле. И в советские времена, если человек, как тогда выражались, бросали на социалку, это значит, ну, совсем никчемный человек. Потому что важные люди – это военно-промышленный комплекс, это там литье стали, это агропромышленный комплекс, хотя сельское хозяйство всегда было провально. Космос, вот что-то такое существенное. А социалка, ну что, это в последнюю очередь. И мне кажется, поскольку мы сейчас возвращаемся в псевдосоветские времена, то и поле для атаки шире у силовиков, у ястребов. Ну, они могут совершить подвиг. Вдруг раз там и что-нибудь случилось в Абхазии, они ее взяли, присоединили, и все в восторге аплодируют, потому что расширили геополитическое влияние нашей Родины. А вот он не может ничего сделать. Ну что, он ведет еще дом, ведет еще 10 домов. Все равно их остро не хватает, все равно их всегда будет не хватать. Так что вот здесь такая стратегическая какая-то заминка, и даже сам по себе жанр, вот, ну да, хорошо, что он провел вот эту пресс-конференцию, или видеоконференцию, или интернет-конференцию, но инициативы таким образом в политической борьбе он точно не перехватывает.
Так считает руководитель аналитической группы «Меркатор» Дмитрий Орешкин. Олег Усов, Радио «Свобода», Москва.
В прямом эфире «Радио Свобода» известный московский политический эксперт Марк Курнов. Марк, добрый вечер. Давайте пытаемся подвести итоги экспертного обсуждения этой темы. На ваш взгляд, есть смысл в таких интернет-пресс-конференциях в предвыборную пору?
Ну, с моей точки зрения, в любом случае есть, потому что как бы не откликалось на это ироничное и, в общем, стебное интернет-сообщество, так или иначе, это контакт. И я предвыборной борьбе, предвыборной гонке любой контакт лучше, чем отсутствие такового. Поэтому они встречаются, они так или иначе реагируют. Какая эффективность будет, Бог его знает, сейчас сказать трудно, но тем не менее контакт есть контакт. Я не вполне согласен с Дмитрием Орешкиным, когда он говорит, что вот не было выхвачено шашки, и поэтому это еще не старт гонки. На самом деле нынешняя атмосфера и нынешняя стилистика власти такова, что шашек особенно никто выкидывать не будет и вытаскивать не будет. Это же все, в общем, некое аппаратное пока что движение. Никто не будет демонстрировать, что вот я вырвался вперед, потому что иная система отсчета. В общем, все выражают лояльность Путину, не забегают вперед особенно далеко, но стараются поддерживать паритет между собой. Вот поэтому здесь и не следовало бы ждать никаких искрометных заявлений.
Марк, а как вы относитесь вот к этой так называемой кремлевской парадигме? Кремлевский голубь или либерал Медведев против кремлевского ястреба Иванова? И вот на этом поле Кремль предлагает играть избирать и всем избирателям, которые согласятся принять участие в голосовании. Это верно? Все складывается в какую-то вашу политологическую схему?
Ну, видите ли, если просто смотреть по бэкграунду, конечно, и по стилистике выступлений, конечно же, Иванова до последнего времени следовало рассматривать как некоего яствия, просто потому что он возглавлял вот ведомство военное, плюс его происхождение ФСБшное. Медведев в этом смысле человек куда более гражданский, занятый гражданскими проектами, и потому на самом деле сейчас оказался более уязвим, чем Иванов. Потому что пока Иванов был на посту министра обороны, ему можно было предъявлять огромное количество претензий за фактически нефункционирующую армию, за дедовщину, за неэффективное внедрение техники и так далее, и так далее. А сейчас он ушел на повышение, как бы он теперь, в общем, отвечает за все примерно так же, как Медведев. Шансы их несколько выровнялись, лучше стали для Иванова, а Медведев остался связанным с тяжелейшими проблемами социалки, которая недофинансируется, несмотря на широковещательные заявления о национальных проектах. Для того, чтобы решить такие задачи, денег нужно, в общем-то, значительно больше. И поэтому вот то, что делает Медведев, ну вот то он и может сделать, исходя из тех средств, которые ему, собственно, президент выделил.
Ну, очевидно, это понимают те люди, которые разрабатывают такого рода политические и, на самом деле, так сказать, существующие кампании. Вообще, как относитесь к этой идее национальных проектов? Там есть какой-то настоящий смысл или все это такая, с позволения сказать, большая панама?
Видите, с моей точки зрения, вот надо различать две вещи. Возможность концентрации в одном центре тех средств, которые выделяются на социалку, в этом смысле социальные проекты очень хороши, и, пожалуй, это повышение эффективности просто управления теми средствами, которые есть. И в этом смысле тут фигура Медведева очень на месте. С другой стороны, если мы сопоставим те средства, которые идут в оборону, и те средства, которые идут на социальные программы, и проблемы, которые сейчас просто выпиют из социальной сферы, из сферы жизни просто всего населения и армии, то станет понятно, что несопоставимо больше надо бы денег на социальные проекты, чем на армию. А денег таких нету. Поэтому ну, тут что говорить? Вот да, социальный проект – это способ повышения эффективности расхода недостаточных средств. Вот так бы я назвал. И в этом смысле, конечно, по позиции Медведева в президентской гонке уязвимы. Я подозреваю, что сейчас его противники и его конкуренты всячески начнут раскручивать вот неэффективность целого ряда проектов.
Спасибо. Марк Урнов, известный московский политический эксперт, говорил о карьере Дмитрия Медведева. Политическая карьера. Сегодня первый вице-премьер российского правительства провел интернет-пресс-конференцию.
Все люди мыслят одинаково, есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить, сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщения на пейджер. Я Владимир Карамурза, жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
Ну а сейчас в эфире «Радио Свобода», программа «Время свободы». Мы подводим итоги понедельника, 5 марта. Сегодня лидеры оппозиционного движения «Другая Россия» подвели итоги состоявшегося в субботу в Петербурге марша несогласных. Уже назначено время проведения следующей такой массовой акции. Это середина апреля. Об этом сообщили на той же пресс-конференции. В целом, лидеры партии и движений, которые участвовали в этом шествии, которое окончилось столкновениями с органами правопорядка, довольны тем, что получилось. Они считают, что уровень гражданского неповиновения, сопротивления власти, которую они считают недемократической, в стране постоянно растет. Об этом корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович.
Власти и правоохранительные органы Санкт-Петербурга явно не ожидали, что марш несогласных соберет столько сторонников. И сначала официальные структуры пребывали в растерянности, а потом милиция получила приказ действовать жестко. В этом не сомневаются организаторы массовой оппозиционной акции, прошедшей в Петербурге 3 марта. Руководитель Объединенного гражданского фронта Гарри Каспаров, глава НБП Эдуард Лимонов и депутат Законодательного собрания Петербурга Сергей Гуляев. Тем не менее, по словам лидеров коалиции «Другая Россия», они считают демонстрацию удачной и считают, что каждая из сторон проявила свои главные качества. Жители Петербурга – гражданственность, а власти – тягу к подавлению любых критических выступлений. Это четкое разделение подчеркнул Гарри Каспаров.
Впервые на протест вышли люди разного возраста, разного социального положения. То есть это были граждане Петербурга. Это были те люди, которые решились, наконец, преодолев свой страх, высказать протест против положения дел в стране. Не было ни одной социальной или возрастной группы, которая доминировала бы. И это создавало совершенно иную, принципиально иную картинку. Ну и также стало очевидно, что злобная и трусливая власть готова использовать силу, даже когда в этом уже не было никакой необходимости. Марш прошел абсолютно мирно, не было ни одного разбитого стекла, и марш уже заканчивался, был проведен уже этот митинг, фактически второй митинг, который был на Думской площади, и в этот момент была получена команда максимально жестко разобраться с теми, кто, по мнению нынешних властей, нарушает общественный порядок.
На пресс-конференции, собранной в Москве, лидеры «Другой России» сообщили, что будут привлекать к ответственности представителей власти, которые сначала не согласились ни на один вариант маршрута, предложенный организаторами, потом дезинформировали людей в Петербурге о целях и содержании марша, а во время самой акции избивали и задерживали стариков, депутатов и журналистов. Депутат Сергей Гуляев показал журналистам фотографии, на которых ясно видно, как бойцы ОМОНа валят его на землю и тащат к милицейскому автобусу.
Они нам просто дали богатую такую базу для того, чтобы вот оспаривать решения и привлекать их к уголовной ответственности, в общем-то, и там за попытки, за избиение, за попытки, там, может, покушение на мою жизнь, я не знаю, меня там душили, знаете, вот, втащив меня за голову, в этом, до сих пор очень плохо говорю, за шею втащили, при том, что я 92 килограмма вешу, за голову просто за шею втащили в эту машину, и когда уже меня там волоком натащили до машины, там, спинали, причем, так, там, еще там втихаря не вижу, там, как бы, в толпе, там, их там 6 человек меня крутили, там, дай ему там, я там оборачиваюсь так, говорю, рядом, у меня очень хорошая память на лица. Встретимся.
Эдуард Лимонов уверен, что «Другая Россия» заявила о себе как серьезная политическая сила. И в середине апреля, когда такой же марш планируется провести в Москве, на демонстрацию придет даже большее число людей.
Раньше считалось самой массовой силой у нас в стране это КПРФ. И сегодня можно уже абсолютно точно, четко заявить, что «Другая Россия» является массовой коалицией, и народ выходит с нами. Мы выводим самое большее количество людей. Для сравнения, тот же митинг КПРФ в тот же день, заметьте, в том же городе и в тот же час, 12 часов заявленный, не собрал больше, чем несколько сот человек.
Коммунисты действительно провели свой митинг в то же время, что и марш несогласных. Эдуард Лимонов и его товарищи по «Другой России» уверены, что так сложилось в результате общения лидера КПРФ Геннадия Зюганова и губернатора Петербурга Валентина Матвиенко. Крупные партии демократического направления разделились. Союз правых сил не поддержал марш несогласных, а члены питерского отделения «Яблоко» были в колоннах протестующих. Ранее лидер СПС Никита Белых заявлял радио «Свобода», что с «Другой Россией» пути его партии не пересекаются, потому что Гарри Каспаров и его соратники призывают к бойкоту выборов.
«Другая Россия» придерживается принципиально иной точки зрения, а именно идеи бойкотировать выборы. Помимо разницы в наших взглядах по поводу право-левой коалиции, это очень серьезный водораздел, который проходит между нами и «Другой Россией». Мы считаем, что даже в этих условиях, которые сложились в России, даже при том кастрированном избирательном законодательстве, в выборах надо участвовать, необходимо общаться через выборы со своими избирателями, необходимо давать им возможность выразить свою точку зрения. «Другая Россия» придерживается иной позиции, а именно бойкота парламентских выборов.
При этом требования марша несогласных поддержали некоторые известные политики, примкнувшие недавно к партии «Справедливая Россия», в частности, бывший министр российского правительства Оксана Дмитриева. Данила Гальперович, Радио «Свобода». Москва.
В прямом эфире программы «Время свободы» петербургский политический эксперт, доцент Европейского института Владимир Гельман. Владимир, добрый вечер. Как петербургские политологи оценивают итоги марша несогласных? Достаточно впечатляющая, по вашему мнению, была акция?
Ну, я могу сказать, что это было, пожалуй, самое крупное выступление политического протеста вообще во всей России после октября 93 года. Я подчеркну, именно политического, а не социального протеста. Конечно, были там акции после монетизации льгот, другие, но в данном случае требования были именно политические, и, в общем, это такой серьезный звонок для наших властей и городских, и федеральных.
Как вы думаете, городские власти внесут какие-то коррективы в свою политику вот в преддверии вот этих местных выборов и сразу после их окончания, или ничего не поможет?
Я думаю, что, скорее всего, будут делать хорошую мину при плохой игре и сваливать все на неких там приехавших из Москвы бунтовщиков. Но реально надо понимать, что действия городских властей, они все-таки зависят от того, что скажут в Москве, и поэтому губернатор сейчас ориентируется не на мнение граждан, не на мнение горожан, а на мнение Кремля. Ну, собственно, в этом отношении петербургский губернатор мало отличается от других регионов.
Тем не менее, обвинения со стороны демократических партий, которые по тем или иным причинам оказались лишены возможности участвовать в местных выборах в законодательное собрание Петербурга, они обращены напрямую к Валентине Матвиенко, которую упрекают там во многих смертных грехах. Насколько вам кажутся обоснованными такие обвинения?
Ну, на самом деле, в многих своих проявлениях городские власти, ну, пытаются так бежать впереди паровоза. Это касается и того, что яблоко было снято с выборов, в общем, по надуманным предлогам, и таком нарочитом продавливании проектов типа «Газпром-Сити», которые встречают, ну, такую очень неоднозначную реакцию в городе, и во многих других проявлениях городские власти, ну, скажем так, слишком стремятся угодить Кремлю и слишком плюют на мнение горожан. Я думаю, что это стало дополнительным катализатором вот этой акции протеста.
А как вы вообще считаете, могут ли такого рода публичные акции, заявили уже лидеры «Другой России» о том, что в середине апреля новый марш несогласных, могут ли они стать сколько-нибудь серьезным генератором протестных настроений российских граждан накануне выборов в Государственную Думу?
Здесь много будет зависеть, конечно, от контекста и от действий федеральных властей. Я думаю, что чем жестче будет реакция, вот подобная того, как демонстрировали власти Петербурга, тем, соответственно, больше она будет стимулировать протест. Ведь если у оппозиции нет возможности бороться в парламенте, бороться на выборах, ей ничего просто не остается делать, как выходить на улицы. Ну, как, кстати, произошло с тем же самым яблоком петербургским.
Спасибо, Петербург. Русский политический эксперт, доцент Европейского института Владимир Гельман. Мы говорили о шансах оппозиции накануне выборов в Государственную Думу после проведения в Петербурге марша несогласных. Это время свободы. Продолжим после объявлений и заголовков новостей.
Вы слушаете радио «Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность. Радио «Свобода». Новости.
В Москве 20 часов 30 минут. В городе Бийск Алтайского края произошел взрыв на испытательном полигоне научно-производственного центра «Алтай». Один человек погиб, другой ранен. Повреждены многие здания по соседству. Расследование по делу искалеченного солдата Романа Рудакова завершено. Прокуратура Ленинградского военного округа передала дело в суд. По данным следствия, Рудаков дважды подвергался насилию со стороны сослуживца солдата-срочника. В Балтийске матрос учебного корабля Ленинградской военно-морской базы «Перекоп» покончил жизнь самоубийством. Военная прокуратура возбудила уголовное дело. В Москве прокуратура начала официальное расследование гибели журналиста газеты «Коммерсант» Ивана Сафронова. Возбуждено дело по статье «Доведение до самоубийства». Союз правых сил предлагает помощь питерскому отделению партии «Яблоко», которое отстранили от выборов в законодательное собрание города. Будущая фракция СПС обязуется представлять и позицию «Яблока». «Яблоко», судя по реакции его лидеров, вряд ли примет предложение. Растет число жертв взрыва в центре Багдада. По последним данным, при взрыве заминированного автомобиля на рынке погибли по меньшей мере 26 человек и более 50 были ранены. На курорте Красная Поляна в районе Сочи приостановлен поиск лыжников, которые могли оказаться под снежной лавиной. В МЧС опасаются новых лавин. Пока известно, что погиб 10-летний мальчик. Лиана Аскерова, арестованная по делу об убийстве первого заместителя главы Центробанка России Андрея Козлова, останется под стражей до 13 мая. Ирану не удалось убедить Международное агентство по атомной энергии в мирном характере его ядерной программы.
Московское время 20:32.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Это день понедельник, 5 марта, и вот главные темы второй половины этого часа. В Копенгагене снесен молодежный центр, конфликт вокруг которого вызвал массовые беспорядки. Вынесен новый приговор по делу, связанному с подразделениями компании «ЮКОС». В Париже скончался известный французский писатель русского происхождения Анри Труайя. Вы слушаете радио «Свобода». Виновны в хищении 13 миллиардов долларов. К такому выводу пришел Басманный суд Москвы, рассмотревший дело двух бывших руководителей подконтрольных ЮКОСу компании. Экс-директора фирмы «Ратибор» Владимира Малаховского и бывшего заместителя руководителя дирекции внешнего долга ЮКОСа Владимира Переверзина приговорили к 11-12 годам, соответственно, лишения свободы в колонии строгого режима. Внесение такого приговора руководителям дочерних компаний может решить судьбу Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, которые ожидают начало судебного процесса по своему новому уголовному делу. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
На оглашение приговора Владимиру Малаховскому и Владимиру Переверзину ушло 3 дня. Однако с самого начала стало понятно, что оправдательным приговор не будет. По мнению суда, прокуратуре удалось доказать вину бывших руководителей дочерних ЮКОСу компаний в хищении чужого имущества путем присвоения совершенного в составе организованной группы, а также в легализации добытых преступлений путем денег. Суд удовлетворил и гражданские иски нефтяных компаний «Самара-Нефтегаз», «Юганск-Нефтегаз», «Томск-Нефть-ВНК». И теперь осужденные должны выплатить еще и компенсации – 340 миллиардов рублей. На протяжении всего процесса адвокаты Малаховского и Переверзина избегали общения с журналистами и сегодня были скупы в комментариях, заявив лишь, что непременно обжалуют приговор, поскольку считают его незаконным и необоснованным. А обвинение осталось довольным. Мало того, что суд пошел навстречу его требованиям, так теперь еще в руках Генеральной прокуратуры оказалась козырная карта. В новых обвинениях, предъявленных Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву, эпизод с участием Малаховского и Переверзина занимает особое место. И теперь судьям, которые будут рассматривать дело Ходорковского и Лебедева, даже не придется разбираться в этих обстоятельствах, что следует из 90-й статьи Уголовно-процессуального кодекса России, говорит адвокат Платона Лебедева Константин Ривкин.
Там четко сказано, что обстоятельства, установленные вступившим в законную силу приговором, признаются судом без дополнительной проверки, если эти обстоятельства не вызывают сомнений у суда. Дело в том, что те эпизоды, которые были вменены в вину Переверзину и Малаховскому, они также фигурируют в нашем уголовном деле. Там те же события, те же факты, те же сделки, те же лица. Поскольку очень трудно представить себе ситуацию, чтобы в нынешнее время какой-либо наш судья позволил себе усомниться в приговоре, правоустанавливающем Басманного суда, то я думаю, что наверняка этот приговор после вступления в законную силу Генеральной прокуратуры приобщит к нашему уголовному делу по обвинению Лебедева и Ходорковского и тем самым значительно облегчит жизнь тому судье или суду, который будет рассматривать наше уголовное дело.
Малаховского и Переверзина приговорили за то, что они, цитата, в составе преступной группы через подконтрольные ЮКОСу фирмы, выступая фиктивными собственниками, по искусственно заниженным ценам скупали сырую нефть, после чего продавали ее по завышенным. Цена превосходила реальную в 3,5 раза. Суд установил, что Малаховский и Переверзев являлись активными участниками организованной преступной группы и совершали хищение, присвоение чужого имущества, а также другие незаконные махинации. Например, они систематически занимались легализацией присвоенных денежных средств, полученных в результате своих преступных действий, говорится в приговоре. Между тем, по мнению адвоката Платона Лебедева Константина Ривкина, есть еще вероятность того, что Мосгорсуд, куда и будут жаловаться Малаховский с Переверзиным, скорректирует приговор Басманного суда.
Вот этот механизм, который положен в основу перепродажи той или иной продукции, выразимся так, он уже рассматривался в рамках судебного разбирательства Мещанского суда по первому нашему уголовному делу. И в целом ряде случаев судебная коллегия по уголовным делам Мосгорсуда, которая выступала в качестве кассационной инстанции, не согласилась с Мещанским судом и переквалифицировала эти деяния несколько иначе. Вот если Мосгорсуд будет последователен, я, собственно, особых иллюзий-то на этот счет не питаю, то они, на мой взгляд, должны проводить единую судебную политику и, соответственно, скорректировать решение Басманного суда.
Адвокаты Михаила Ходорковского и Платона Лебедева продолжают знакомиться с материалами нового 127-томного уголовного дела, суть которого, по словам Константина Ривкина, сводится к следующему.
Если говорить совершенно коротко и брать ситуацию в целом, я считаю, что вся деятельность ЮКОСа с момента того, когда эта компания была приобретена Лебедевым, Ходорковским там, и их компаньонами, оценена Генеральной прокуратурой как криминальная. Вот любое телодвижение, приобретение векселей, добыча и реализация нефти, переработка в нефтепродукты, выплата дивидендов по акции, вот все это Генеральная прокуратура сочла преступной. Вдаваться в какие-либо подробности, на мой взгляд, нет смысла, потому что логики там, на мой взгляд, абсолютно нет. Это обычная ситуация, широко известная в мировой практике и в российской практике сырьевых компаний использования трансфертного ценообразования. Вообще, по природе своей трансфертное образование создано ради того, чтобы минимизировать налоги. Проявив удивительную изобретательность, если не сказать более резко, Генеральная прокуратура усмотрела там хищение. И по логике вещей, которые мы усматриваем в деле, получается, что ЮКОС сам у себя украл миллиарды долларов.
Ну а пока адвокаты бывших совладельцев ЮКОСа пытаются добиться признания судом незаконности перевода Михаила Ходорковского и Платона Лебедева из колонии, где они отбывали наказание по первому приговору, в следственный изолятор Читы. А кроме того, ожидают принятия решения по жалобе на постановление прокурора, определившего Читу местом производства предварительного расследования. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за понедельник, 5 марта. В Копенгагене начался снос молодежного центра, конфликт вокруг которого вызвал массовые беспорядки в центре датской столицы. Насильственное выселение сквоттеров из этого строения привело к протестам молодежи. В ходе столкновений с полицией были арестованы сотни человек. Всего около 600 демонстрантов, более 20 человек получили ранения. Из Копенгагена сообщает корреспондент «Радио Свобода» Сергей Джанян.
Построенное в 1897 году здание Копенгагенского народного дома являлось одним из важнейших центров датского рабочего движения. В эпоху становления социал-демократии здесь проходили многие из тех мероприятий, которые закон запрещал проводить в буржуазных общественных собраниях. С начала 20 века в стенах исторического дома на улице Яктвай 69 побывало немало известных деятелей рабочего движения, в том числе и вождь мирового пролетариата Владимир Ленин. В 1950-е годы квартировавшие в народном доме датские профсоюзные организации съехали из здания, а само оно перешло на баланс Копенгагенского. Мэрии. Более четверти века после этого муниципальная собственность пустовала и приходила в упадок, пока в начале 80-х заброшенное строение не облюбовали представители молодежного движения слумстормеров, трущобных штурмовиков. Публику эту по большей части составляли окрестные люмпины, хиппи, марксисты, бродячие поэты, бездомные гренландцы, словом, все те, кто считал, что жить в капиталистическом обществе и быть от него свободным – задача вполне посильная. Разумеется, городские власти не собирались уступать территорию без боя. Не раз и не два полиция атаковала сквоттеров, пролагая дорогу с помощью служебных собак, дубинок и слезоточивого газа. Новоселы не оставались в долгу, забрав свои стражи порядка кирпичами, молотов коктейлем и картофелем, начиненным безопасными бритвами. Попытки властей избавиться от нежеланных пришельцев неизменно вызывали негодование общественности. Тем более, что к тому времени дом на Яктвай стал не только пристанищем сквоттеров, но и весьма популярным у неформалов концертным центром. Компромисс создавшейся ситуации был найден 29 октября 1982 года. В качестве социального эксперимента городские власти присвоили Народному дому новое имя – Ungdomshuset – Дом молодежи, и статус культурного центра, а его обитатели оставили в покое. Однако все резко изменилось в 1996 году, когда в молодежном центре загорелась обветшалая электропроводка. Огонь едва не уничтожил соседние дома, жители которых выступили с требованием о закрытии центра. Такое решение было принято Копенгагенским муниципалитетом в 1999 году, а годом позже власти решили продать здание более ответственным хозяевам. Новым владельцем дома на Яктвай 69 стала христианская община Федерхусет. Именно с этого момента конфликт и стал набирать обороты. Традиционно Дания считается оплотом толерантности. Существование в стране таких неформатных явлений, как известная на весь мир община хиппи-крестьяне, равно как и левацкий дом молодежи, воспринимается большинством датчан как само собой разумеющееся достижение демократии. И обманутые в своих ожиданиях обитатели Ungdomshuset начинают борьбу за свои права, одновременно игнорируя требования новых хозяев о выселении. Созданный активистами фонд Яктвай 69 неоднократно пытался выкупить у общины Федерхусет свою собственность обратно, но неизменно встречал категорический отказ. Более того, представители Федерхусет получили от полиции Копенгагена гарантию, что здание центра будет освобождено от сквотера в начале 2007 года. Молодежные активисты среагировали на это известие демонстрациями протеста, вылившимися 16 декабря 2006 года в ожесточенные стычки с полицией. Тем временем городские власти пытались смягчить ситуацию, предлагая активистам на выбор несколько заброшенных строений. Однако по тем или иным причинам все эти предложения были отклонены. Началась операция по выселению. Спецподразделения датской полиции высадились на крышу захваченного дома с вертолетов, в то время как окна центра были залиты пеной. В течение получаса несколько десятков молодых скутеров были взяты под стражу и вывезены из здания Ungdomshuset в полицейских бронеавтомобилях. Волнения вспыхнули в районе Норебро, после чего перекинулись в центральный район Кристианshavn. На Ратушной площади возникла массовая демонстрация, участники которой направились к Ungdomshuset, собираясь отбить его у полиции. Манифестанты были остановлены на дальних подступах к зданию, а границы и пригороды датской столицы были взяты под полицейский контроль. Столкновения между леворадикальной молодежью и стянутыми со всей страны в Копенгаген отрядами полиции продолжились в ночь на субботу. Однако ближе к утру полиции удалось разогнать толпу с помощью слезоточивого газа и арестовав около 200 человек. Одновременно с этим правоохранительные органы произвели ряд обысков в мятежном районе Норебро с целью выявления иностранных участников беспорядков. В ходе этой акции было задержано 90 человек, преимущественно граждан Германии, а также Швеции, Норвегии и Австрии. Полицейские ворвались к нам и стали взламывать двери внутренних помещений. В это время здесь находился лишь один пожилой поляк, готовивший материал для местной телестанции. Разумеется, он был до смерти напуган происходящим. Полиция здорово ошиблась, штурмовав наш культурный центр. Было и так ясно, что здесь нечего искать. Говорит администратор Копенгагенского народного дома Еспер Лунд. Воскресная ночь, несмотря на относительное затишье, также не обошлась без эксцессов. В различных районах города силы правопорядка пытались разогнать группы демонстрантов, поджигавших мусорные контейнеры и забрасывавших полицейских камнями.
Когда мы подошли сюда, то увидели молодежных активистов, швырявших зажигательные бомбы. В воздухе стоял ужасный шум. И почти сразу же налетели отряды полицейских с криками «Всем лечь на землю!». Мы были сильно напуганы и вынуждены были подчиниться приказу полиции, чтобы нас не сбили с ног.
Говорит жительница района Кристиания Юте Арентруп. Волна насилия стала спадать, а в понедельник новые владельцы решили снести Ungdomshuset, выстроив на его месте другое здание. На место будущей стройплощадки, плотно оцепленной полицией, въехала строительная техника, выкрашенная в серебристый цвет, и соображения безопасности маски надели и рабочие, приступившие к сносу дома. Демонтаж здания на улице Яктвай 69 завершится в самое ближайшее время. Сергей Джанян, Копенгаген, специально для Радио Свобода.
Через несколько минут я представлю вам традиционную рубрику итогового выпуска программы «Время свободы». Человек дня сегодня – это американский спортивный фотограф Расс Адамс, чье имя занесено в Международный теннисный зал славы. А сейчас о другой актуальной теме дня. В Париже в возрасте 95 лет умер популярный французский писатель, автор исторических романов и биографии Анри Труаян. Примерно половина его творчества была посвящена России. Из Парижа передает корреспондент радио «Свобода» Наталья Руткевич.
Анри Труая называли самым русским из французских литераторов. Романист, эссеист и биограф, чье настоящее имя Лев Тарасов, родился в 1911 году в Москве в купеческой семье. После Октябрьской революции Тарасовы эмигрировали из России и в 1920-м обосновались в Париже. В 1935-м юный эмигрант, уже получивший французское гражданство и сменивший имя на Анри Троя, опубликовал свой первый роман. А в возрасте 27 лет получил престижнейшую литературную награду – Гонкуровскую премию за роман «Паук». Троя писал только по-французски, но история и культура России всю жизнь оставались для него источником вдохновения. Он прославился как автор биографий Петра I, Екатерины II, Пушкина, Достоевского, Толстого, Чехова, а также многих французских писателей XIX века. Троя прожил долгую жизнь, его литературное наследие колоссально. Он создал более 100 произведений. Во Франции его иногда называют маньяком пера. Вспоминает старый друг Троя, также знаменитый писатель Морис Трюон. Это был прирожденный рассказчик. Он обожал рассказывать разные истории, все время что-то выдумывал. Он просто не мог без этого жить. Утром он садился за письменный стол и вставал из-за него только поздно вечером. День без творчества для него был тяжелым испытанием. Писать для него было как дышать. Когда я вспоминаю Троя, я всегда вижу его за работой. Он был гигантского роста, но характер при этом имел самый мягкий. Это был человек двух культур, русской и французской. Они удивительно гармонично в нем сочетались. Труая не вернулся в Россию, по его собственным словам, потому, что не хотел портить память о России своего детства. «В моих грезах снег чище, чем наяву», — говорил он. Рассказывает Морис Дрюон. Труая не хотел разрушать тот образ, который сохранился у него с детских лет и создался при чтении русских классиков Толстого, Достоевского, Тургенева, Чехова, Гоголя. Труая жил именно в той России. Анри Труая не считал себя только историком и специалистом по культурам Франции и России. Он был настоящим романистом, создателем множества художественных произведений, которые переводились во всем мире. Последний роман Труая «Облава» вышел в прошлом году. Наталья Руткевич, Париж, для радиостанции «Свобода».
О значении творчества Анри Труая и особенностях его дарования я беседовал с моим коллегой, писателем, обозревателем «Радио Свобода» Петром Вайлем. За свою долгую творческую жизнь Анри Труая был удостоен, пожалуй, всех возможных литературных наград во Франции. Он получил Гонкуровскую премию, он был членом Французской академии, командором Ордена литературы и искусства. Но мне не приходилось встречать упоминания о нем как о классике современной французской литературы. Тут есть какое-то противоречие?
Известное противоречие, конечно, есть. Я не думаю, что кто-нибудь с чистым сердцем мог бы сказать, что вот Анри Труая – великий писатель. Я бы сказал, что его место в литературе и в общественной жизни исключительной важности – он великий просветитель. Вообще-то он начинал как романист и Гонкуровскую премию получил в 27 лет, между прочим, заметьте, в 27 лет за роман. Потом сделал своей стезей биографию и написал более 100 книг вообще, из них половина так или иначе связаны с России. Все знают, что он русский. Следующее знание, поскольку семья принадлежала к армянской церкви, что они из армян, но и это неверно. Они были черкесы. Тарасовы были черкесы, один из их предков звался Торос. А когда обрусели, то Торос Тарас, и они сделались Тарасовыми. Отец Андрей Труая был богатым коммерсантом, владел какой-то железной дорогой. Кстати, их дом до сих пор в Скатертном переулке в Москве сохранился. Если мы посмотрим на список персон, которым посвящал свои книги Анри Труая, это нас может поставить в тупик и в недоумение. Ну, как можно, например, быть специалистом, писать про Ивана Грозного, скажем, и Екатерину Великую, а в то же время про Гюстава Флобера и Эмиля Золя?
В французской литературе есть такая традиция. Андре Муро, один из лучших биографов, тоже разбрасывался невероятно, чьи только биографии не писал.
Гораздо меньше разбрасывался. Он все-таки держался в рамках эпохи, более или менее. Но от Ивана Грозного до Марины Цветаевой, согласитесь, далекое расстояние, а если сюда подключить и французов, то понятно, что настоящим глубоким и узким специалистом стать невозможно. Поэтому есть масса претензий к книгам Труая у узких специалистов. В частности, вот упомянутые книги Цветаевой, российские знатоки нашли массу неточностей, ошибок мелких, и это все верно, это все так. Но роль же Труая не ученого, а просветителя и популяризатора. Какое количество людей возьмет в руки академическую, скажем, биографию Цветаевой, набитую ссылками, сносками, комментариями и так далее? Да, господи, сотни человек. А книгу Труая прочтут сотни тысяч. Вот эта роль прививания любви к истории и к литературе мало кому так была отведена в 20 веке, как Анри Труая.
Что полезнее для общественного сознания, для общественного просвещения. Вот такие написанные легким, хорошим, иногда блестящим, как у Труя, языком книги, которые содержат фактически ошибки, в любом случае являются очень субъективными, поскольку это подход литератора, а не исследователя. Либо это серьезные научные монографии.
Все нужно в разной дозировке. В моей юности Труя не было, в Советском Союзе не издавали тогда. А вот, скажем, Фихтвангер был. И исторические сочинения Фихтвангера, которые я взрослым перечитывать уже не в состоянии, потому что это очень слабая история и слабоватая литература. Но я бесконечно благодарен ему, что вот такие писатели, как Фихтвангер, привили мне любовь к истории и интерес. Роль этих людей, я думаю, колоссальна. Какое количество людей только вообразить во Франции и в России только хотя бы заинтересовались литературой и историей благодаря Анри Труа. Я уже за это нужно ставить памятник.
Писатель-обозреватель «Радио Свобода» Петр Вайль в Париже в возрасте 95 лет умер популярный французский писатель Анри Труа. Итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 5 марта, продолжит рассказ о том, как российские средства массовой информации, прежде всего электронные, освещали марш несогласных в Петербурге. Возвращаемся к одной из главных тем программы. Корреспондент «Радио Свобода» Игорь Телин беседовал на эту тему с телевизионным обозревателем газеты «Коммерсант» Ариной Бородиной.
По сравнению с тем, как освещало телевидение Москвы, скажем так, некоторый прогресс все-таки был заметен. Во всяком случае, на государственных каналах показали эту питерскую акцию, но уже не называли там ни провокаторами, ни маленькой кучкой, ни маленькой акцией, называли цифры собравшихся. Но, конечно, не назвали ни фамилию Гарри Каспарова, Касьянова назвали только по фамилии, как будто врага народа. И, конечно, говорили о том, что это была провокация, и что народу было не так много, как заявлено, хотя картинка, которую особенно показывали в вестях, была настолько красноречива, что она абсолютно не соответствовала тому закадровому тексту о том, что это провокация. Картинка была яркая. Видимо, купюры сделать не успели. Или их просто было сделать невозможно. Как всегда, выделялось освещение на канале РЕН-ТВ в программе «Неделя» Марианны Максимовской. Хоть и не дали какого-то расширенного комментария, но тем не менее дали без комментариев картинку. Она была более чем красноречива. Упомянули о том, что был Гарри Каспаров, Михаил Касьянов и что задержан Эдуард Лимонов. Более того, эту тему очень активно крутили на Евроньюс и вечером, и утром воскресного дня. И надо сказать, что картинку, которую показывали Евроньюс, ровно ее же показывали в программе «Вести» на ВГТРК. Напомним, что ВГТРК является акционером Евроньюс, одним из крупнейших. Поэтому, конечно, в головах у зрителей, наверное, все равно была каша, потому что если даже сравнить то, что показывали в эфире государственных каналов в программе «Время» и в программе «Вести», то, что мы, например, видели в неделю у Марианны Максимовской, это было два разных мероприятия с двумя разными акцентами. И еще замечу, что оба госканала дали, конечно, синхрон Валентина Матвиенко, один и тот же, с одного и того же плана, снятый о том, что она говорила, что это провокация. Но по сравнению, тем не менее, с московскими событиями, картинка была богаче. Но и событие, собственно, было масштабнее.
Могут ли рассматривать лидеры другой России даже такой негатив, как пиар-акцию? То, что о них стали говорить.
Ну, вообще, честно говоря, я соглашусь с тем, что вообще могли бы и не показывать. Мой первый предварительный прогноз был, что не покажут. Но показали в негативном свете. Не знаю, можно ли это расценивать как дополнительный пиар для другой России, для всех этих партий. Нужен ли он им такой негативный? Но то, что хотя бы по телевизору показывали, было очень комично, когда крупным планом показывали Гарри Каспарова, но при этом не называли его фамилию, а говорили разные другие организаторы. Наверное, отчасти да, отчасти нет. Но, во всяком случае, благодаря радиостанциям и ряду центральных газет, все-таки и тому же телевидению, тому же Евроньюс, все-таки картинка была довольно-таки сбалансированной.
О том, как российские электронные средства массовой информации рассказывали о марше несогласных в Петербурге, говорила телевизионный обозреватель газеты «Коммерсант» Арина Бородина. Человек дня «Радио Свобода» 5 марта – американский спортивный фотограф Расс Адамс, имя которого внесено в Международный теннисный зал славы в Ньюпорте. Адамс – первый журналист, удостоившийся такой чести. Рассу Адамсу 76 лет, он сотрудничает с фотоагентством «Ридинг». За 50 лет карьеры фотографа сделал более 1,5 миллиона теннисных снимков. Его фотографии 250 раз помещались на обложках самых престижных журналов. В теннисном мире Адамс известен тем, что вместе с Профессиональной теннисной ассоциацией разработал свод этических норм для фотожурналистов, работающих на теннисных турнирах. Он обладатель многочисленных профессиональных наград, номинировался на Пулитцеровскую премию. О человеке дня «Радио Свобода» говорит мой коллега Александр Генис.
В Днепрском зале теннисной славы висит 200 портретов знаменитостей. Среди них 57 женщин, 18 левшей, 3 пары братьев, но только один фотограф. Расс Адамс удостоился этой чести за то, что он сделал для тенниса. Остановил его лучшие мгновения и дал нам в них вглядеться. Теннис по определению спорт звезд. Всегда на миру теннисист не может надвинуть забрало или спрятаться за спины товарищей по команде. Постоянно проецируя свою индивидуальность на благодарных зрителей, он заставляет себя любить или ненавидеть. Теннис – это парад эмоций, притворенных в движение. Тем дороже и реже счастливый снимок, умеющий объединить динамику порыва со статикой фотографии в уникальный портрет великого спортсмена. Рассу Адамсу удавалось это чаще других. Его снимки были на 250 журнальных обложках. Маэстро теннисной фотографии он начал снимать еще в 54-м, но только в 60-е сумел первым пробраться на корт. С тех пор Адамс его редко покидает. Присмотритесь, и вы наверняка увидите в неприметном углу телеэкрана полного человека с седыми усами. Он терпеливо сторожит ту долю секунды, в которой раскрывается и судьба поединка, и характер победителя. Я думаю, что именно Адамсу принадлежит лучший снимок Шараповой. Сетка отсекает голову от фигуры, как душу от тела. Дерзкая композиция, фиксирующая внимание на взгляде спортсменки, скрывает интеллектуальную природу тенниса, которую не зря сравнивают с шахматами. Зато Андре Агасси, распластавшийся на снимке Адамса как птица или летучая мышь, оторвался не только от земли, но и от человеческого рода. Проведя полвека по ту сторону камеры, Расс Адамс накопил опыта на 3 рецепта. Во-первых, учит он коллег, нужно предвидеть движение, а не ждать его. Во-вторых, не забывать о тенях, выдающих секреты спортивной грации. Но главное, подойти как можно ближе к тому, что любишь. Пожалуй, эти советы годятся не только фотографу.
О человеке дня Радио Свобода, американском спортивном фотографе Рассе Адамсе, говорил мой коллега Александр Генис. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свобода» за понедельник, 5 марта, над которым работали продюсеры Андрей Амочкин и Наталья Пахомова. Автор ведущей программы Андрей Шарый. Прощаюсь с вами до завтрашнего вечера. Вы, пожалуйста, оставайтесь на волне Радио Свободы и до той поры. После новостей в нашем эфире программа «Поверх барьером». Как обычно, по понедельникам коллега Дмитрий Волчек расскажет о культурных событиях уикенда. Одна из тем его программы – «Биеннале современного искусства в Москве». Не пропустите. Всего доброго.
Зеленая оливковая ветвь в одной руке и свод законов в другой.
Около 100 курдов собрались на одной из стамбульских площадей.
Все атрибуты демократического государства сегодня в Абхазии налицо.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Уровень морей повысится на 30-60 сантиметров. Участятся засухи и ураганы.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Прекрасной, богатой страной. Ну вот единственная проблема в народе. Нас задурили, страшно задурили.
Вот я бы хотел через 20 лет видеть Россию, из которой не уезжают стоящие люди, в которой не сидят в тюрьмах стоящие люди, в которой не обсуждают тему России только для русских.
Без дураков, с хорошими дорогами.
Как в царское время, сильную. В России нужно все-таки нам хозяин.
Я хотел бы, чтобы у нас закон был над властью.
Ну, по-моему, такая же. Молодежь не любит работать, ни любви к отечеству, ни к старшему поколению нет. Только деньги, отдых.
Какая сейчас ворует, такая и будет. Ничего не изменится.
Я мама и бабушка. И мне бы хотелось, чтобы мои дети видели свет в конце тоннеля. Я его пока не вижу.
В эфире нет границ. Слушайте Радио Свобода.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история – в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.